Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Любишь ли меня, Симоне Ионин? Вопрошает Господь, воскресший у апостола Петра, потому что тот отрекся, когда Господа взяли под стражу и судили, и должен апостол исповедать свою веру, чтобы быть восстановленным в чине учеников апостольском. Поэтому Господь спрашивает его, еще называя по-прежнему имени, до того, как именовался апостол, как его Господь Петром-то и нарек. И когда апостол отвечает, что «Да, Господи, люблю», то Господь трижды на это вопрошание же повторяет, что «паси агнцы моя». И это есть самое главное делание в церкви. Созидание церкви как богочеловеческого организма, как тело Христово, в конкретных живых людях, и благодаря этому во всей полноте человеку отверзается Царство Небесное, если уверовавший прилепляется ко Христу, к его именно, что богочеловеческому телу в церкви его. И в этом смысле значение священства как таинства, как такого главного, можно сказать, принципа, благодаря которому созидается церковь, оно, ну, беспримерно. Можно сказать и так, что это самая главная функция в церкви, которая созидает. И функция, которая осуществляется благодаря именно личностному служению. Это личностная функция, личностный принцип. Хотя само по себе слово «функция», наверное, не самое подходящее, но, может быть, ну, вот такое вот словоупотребление таким именно парадоксальным образом поясняет, иллюстрирует значение священства именно в личностном служении. Священство именно функционально, и без этой функции церковь не может созидаться. Но это действие в церкви созидающее, оно вообще очень сильно зависит от личности пастыря, от именно личностной жертвенной любви, от осуществления этой любви во Христе, от стремления к этому, от начала этого. Потому что порой много копий ломается и в наше время, в разных спорах там, а в наше время с развитием интернета, социальных сетей, блогов. То, что раньше спорили на кухнях, такие кухонные споры, что называется, они стали гораздо более публичными благодаря вот этой некой определенной свободе и развитию технического прогресса и развитию вот этих сетей. Сеть тоже не случайное слово и в положительном, и в отрицательном смысле. Этими сетями можно улавливать. Улавливать и к добру, улавливать, к сожалению, и злом как таковым. И вот в современных спорах о церкви порой очень много копий ломается. А зачем вообще нужен институт такой церкви? Зачем мне эти все епископы, там, священники, да я и сам могу? Ну, это как расхожая фраза, которая и раньше имела место быть, у меня Бог в душе, ну и так далее и тому подобное. И такая явная в каком-то смысле сектантская направленность, она становится очевидной. Ну, действительно, никто же не заставляет насильно ходить в храм, отстаивать там божественную литургию, вот, обращаться именно к священнику тому или иному. Но дело в том, что если ты даже будешь имитировать у себя на кухне преломление хлеба и благословение вина, как тела и крови, ну, не сможешь ты причаститься на самом деле тела и крови Христовых. Не будет никакая церковь, как богочеловеческий организм во Христе, созидаться. Это совершеннейшая очевидность, которая вполне очевидна только тем, кто к этому причастен. А кто к этому не причастен и спорит с этим, как говорится, вольному воля. а спасенному, как известно, рай. Только образ этого жития спасительного надо обрести все-таки. И во все времена церковь, она созидается конкретными личностями, подвижниками, святыми, и не только святыми. И прежде всего это личности тех или иных все-таки пастырей, святителей и преподобных, и подвижников, которые оказываются во главе угла на том пути, на котором церковь следует в этом бурном, что называется, житейском-то море. Не могут укрыться наверху горы те, кто призван на это служение. И опыт-то истории показывает, что очень часто чисто священническое служение, оно выходит за рамки только какого-то внутрицерковного бытия, внутрицерковных нужд. Вот стоит заметить, что тоже современный мир, такие либеральные настроения, они часто тоже заявляют, а что это там епископы, священники, они вообще имеют такую власть, вроде как, или пытаются иметь над людьми, вот, которая выходит за рамки порой исполнения ими их чисто священнических, там, можно сказать, жреческих обязанностей. Ну, служил бы священник литургию, отслужил, там, кого надо, причастил, и до свидания, что он еще что-то там учит, к нему там с вопросами ходит, духовного кормления взыскует. Пусть свое совершает, как, впрочем, и христиане, как, впрочем, вообще вся церковь. Пусть это будет чисто осуществлением, исполнением своих религиозных нужд, частных, личных. А куда-то там в общество, в политику, государственные дела нечего лезть. Вон как на Западе, в том числе не только там у католиков, протестантов, но и среди православных церквей, там имеющих место быть, там очень часто священник в храме бывает только в воскресные дни, на праздники, а в остальное время он где-нибудь работает. Как читал статью там, по-моему, или интервью с одним священником, который в Западной Европе служит, по воскресным дням, да. А все остальное время он водителем работает большого грузовика, дальнорейсовиком таким, получает там свои 1500-2000 евро в месяц, и на это и живет вместе с семьей. А литургия и все остальное – это как вот такое хобби почти. И все довольны, все, всем комфортно, якобы. Но я не знаю, доживем ли мы когда-нибудь до чего-то подобного, наше общество. Вот. Но все-таки истории России и русской церкви подобного отношения свойственно никогда не было. Разные бывали времена и разные отношения, ну, способы, образы жизни священников. И сословный был принцип, не всегда во всем себя вполне, можно сказать, оправдывающий для самого же общества и истории российской. Но это именно что отдельная история. А вот последние десятилетия, очевидно, что церковь стала возрождаться и набирать силу благодаря отдельным личностям, удивительным по-своему, как наш дорогой, покойный, любимый отец Дмитрий, протоиерей Дмитрий Смирнов наш. Это такой самый, может быть, один из самых ярких примеров. Вот, как тут были вечери воспоминаний, собрания такие. Там интересные тоже мысли прозвучали. Например, это общеизвестно, что Центр «Жизнь», который начал борьбу против абортов с самого начала 90-х годов, он как раз возник по благословению трудами отца Дмитрия. А то были времена, конец 80-х, самое начало 90-х, когда особо проповеди против абортов и не звучало, и церковь к этому вообще даже не привыкла. Даже одну из первых проповедей отца Дмитрия, такую достаточно жесткую, которая потом разошлась, это проповедь 91-го года, кажется, была, ну, там в отредактированном виде предлагалось журнал Московской Патриархии, даже последовал отказ, потому что слишком это было впрямую сказано, что это убийство обличительным образом. Общество еще к этому было непривычно, даже сама Московская Патриархия к этому была непривычна. Да что там говорить, если углубиться в нашу историю, ту предшествующую, позднюю советскую, священники советского периода, часто обращавшимся к ним, женщинам с этим грехом, предлагали молитву специальную после аборта. Это там 1,5 рублика, по-моему, в среднем стоило. Вот. Что это означало за молитва? Да, это молитва, истребника изъятая, если произошел выкидыш, непроизвольное извержение плода. Вот. И эта церковь в обиходе, в таком внутрицерковном тогдашнее, священники активно это использовали, применяли. А люди, многие, отягченные этим тяжким грехом, приходили, получали молитву, отдавали там какие-то рублики и считали, что все, церковь им простила, им разрешила дальше там грешить или грех покрыт. Я даже столкнулся с одним случаем, когда меня одна мамаша, продавец в магазине, просто начал расспрашивать, а как, чего, вот у нее дочка не замужем, беременная, они уже собрались идти аборт делать, ее собиралась отвезти. Ну, я там как мог все разъяснил, помню. Она говорит, ой, а как же так, а я же вот со мной такая история была, я потом сходила и в молитву взяла. То есть они хотели пойти младенца-то убить, ребеночка в очеве, потом пойти молитву взять этой дочери, и все нормально. Это она так вот, мамаша, это мыслила по инерции. Вот. Но это же было даже практикой, исходящей от церкви, внушаемо. То есть насколько все было перевернуто с ног на голову. Ну, слава Богу, если ту историю вспоминать, удалось отговорить, и потом там все-таки вышла замуж эта ее дочка, этой женщины, дочку родила там и так далее. Но миллионами же убивали. И вот отец Дмитрий, когда эту деятельность начал, ведь на самом деле удалось все-таки сократить количество абортов в России за эти десятилетия существенно. Именно благодаря деятельности, проповеди такого одного пастыря, который ее так начал, не единственным, конечно, как отец Дмитрий. А на одной из этих же конференций, воспоминаний, военный отставной вспоминал, что в самом конце 90-х годов речь шла вообще о очень серьезном сокращении и уничтожении нашего ядерного потенциала. И один из людей, который умудрился повлиять на то, что это не произошло, ну, это был отец Дмитрий как раз, потому что он был в то время во главе отдела вот этого по связи с вооруженными силами и знал почти весь генералитет, и через общение с отцом Дмитрием все-таки начали как-то тоже задумываться наши же вышестоящие военные чиновники, пытаться воздействовать и светских тогдашних чиновников, и на самого президента. Вот. И это удалось все-таки предотвратить, такое катастрофическое сокращение. А что было бы еще с нами и Россией, если бы это произошло? И вот это влияние церкви, и это влияние отдельного пастыря, при том, что далеко не на просто какие-то церковные или христианские реалии. И так будет всегда, во все времена. Церковь, она не обладает только каким-то сводом канонических правил, которые можно приложить к той или иной проблеме, и это все автоматически разрешится. Нет. Это всегда будет требовать и от народа Божьего, и от пастырей же очень серьезного усилия веры. И мы видим, в какие мы времена живем. Насколько вдруг настало удивительно смутное время. Насколько это время в отношении нравственно-духовном, оно, по сути, подлое. Потому что настолько смещаются понятия, настолько одно подменяется другим, что, ну, просто действительно становится, мягко говоря, неуютно. Вдруг действительно земная проходящая жизнь оказалась, имеет абсолютную ценность. И оказывается, что борьба за эту жизнь, там, с помощью всяких мер противоэпидемиологических, вакцинации, там, принудительной, добровольно-принудительной все-таки, что тут, и так далее, это абсолютное благо. А кто начинает сомневаться, что это абсолютное благо, вот, по спасению и сохранению жизни, то это вообще враг. И это уже не просто сверху как бы инспирируется, спускается. Это уже разделение начинает через сам народ проходить. Причем верующих людей уже очевидным образом семена неприязни, самые серьезные, можно сказать, ненависти, посеяны в нас, в народе. Вот. И это же не случайно. Это, по сути, провоцирование гражданской войны. Путь именно в эту сторону. И это совершенно все очевидным образом происходит не спонтанно, не вдруг. И как тут быть? Тут прежде всего, конечно, надо стараться избегать какой-либо конфронтации по всем этим поводам, избегать ненависти, неприязни. Вот. Надо искать мира, мира душевного прежде всего, но при этом иметь трезвость и мужество веры. Все-таки надо понимать, что то, что вот это предлагается, оно исходит не от людей, сил, которые исповедуют веру во Христа, которые чают Царство Небесного во Христе. Царство Небесное не этим взыскуется, жизнь не этим сохраняется. Ну, в самом деле, вы так печетесь о сохранении жизни, о популяции, ну, поставьте вопрос, да, о запрете абортов, выведите их из системы обязательного медицинского страхования, наконец. Вот. А нет, это разные вещи, это разные вопросы, как в тех же вот блогах с одним спорил христианином. Он говорит, нет, ну это другая тема. Чего вы тут, вакцинация, антиваксеры, аборты, чего вы все в одну кучу-то мешаете? Это разные вопросы. Да ничего не разные. Просто все так хочется замазать, там, замаскировать. Вот в векторных вакцинах, ну да, уже признали, что там есть эта технология, ХЕК-293 называется. Ну это там когда-то в 70-х годах было взято от какого-то непонятного происхождения младенца, там девочки, то ли это был плод абортированный, то ли это был выкидыш, уже этого материала нету в вакцинах. Ну да, материала самого, понятно, нет, там сколько лет прошло. Просто на основе того материала постоянно выращиваются, возобновляются клетки для выращивания вакцин. Биоматериала того нет, кто бы спорил, технология есть. Ну, ведь все же надо так это шито-крыто замазать, все сделать благопристойно, чтобы все выглядело прилично, в особенности для самих христиан, чтобы их совесть успокоить. А если так задуматься принципиально, это чем намного лучше каких-нибудь хананеев, там, финикийцев, которые в жертву собственных детей приносили, в чреве медных идолов сжигали, сколько понимали это, как религиоведы называют, как заместительную жертву. То есть надо вместо себя кого-то принести в жертву богам, чтобы самому было хорошо. Надо собственных детей тоже поубивать, вот, кровь их пролить, чтобы мне было комфортно, безопасно, уютно, спокойно, не утруждать себя. Что, разве современное общество, оно не продолжает вот на таких нравственных мотивах основываться? Вот. А разве это, по большому счету, не идолопоклонничество? Вот. Просто не в древнего общества, в котором все было более откровенно и жестоко, а общество современного развитого потребления, где все надо так вот замазать, все вот так вот представить, чтобы было комфортно и уютненько, и совесть не беспокоила. Но на самом деле ведь Бога ведь не обманешь. И вот мы действительно... Господь нас сподобил до таких времен дожить, непростых, смутных, по большому счету. И если эту смуту в умах и сердцах углублять, усугублять, а оно именно усугубляется, то можем мы дожить и до более ожесточенных времен. Может нам показаться, что это вообще-то да, цветочки. Но выхода быть христианами, кроме как иметь мужество веры, стойкость, трезвость, покаяние, обращенность ко Христу, стяжать, стараться мир душевный во Христе, у нас нет других вариантов. И надо эту цель для себя нам ставить каждый день нашей жизни применительно именно к тому, что происходит, и стараться поступать по совести, упражнять совесть, стараться, чтобы она была христианской. Истинно, помоги нам в этом, Господи. Аминь.